Глава 4. Гильдия прорицателей. Ровно в 22:00 Василиса поджидала Черную Королеву на самом верху часовой башни Чернолюта. Обычно вход на лестницу был закрыт, но сегодня девочку провел сам Ганс, управляющий замка. Наверху дул ветер, но Василиса не обращала на него внимания. Ей не терпелось узнать, куда же они полетят сегодня и почему все приготовления к путешествию делаются в такой тайне. Снежка неторопливо кружила поблизости, иногда издавая короткие гортанные крики, мол, не забывай, что я рядом, хозяйка. Наконец, невдалеке раздалось призывное ржание Малевала, и на крышу приземлился Яркоглаз. На нем восседала Черная Королева. Василиса тотчас подметила, что сегодня повелительница лютов надела свою самую плотную вуаль, ту, что скрывала не только лицо, но и волосы. Этот факт заинтриговал девочку еще больше.
«Прости за опоздание, дорогая», — сказала королева.
«Столько дел, передохнуть нельзя. Но наше с тобой дельце не менее важное. Стальной зубок захватила?»
«Да, я всегда ношу его с собой».
«Хорошо. Подзывай свою пташку и вперед!» Только заслышав команду, Яркоглаз рванул в темные небеса, оставляя за собой лишь едва заметный золотистый след. Василиса торопливо свистнула. Снежка мигом подлетела к бортику башни. Василиса перескочила птице на спину и покрепче вцепилась в ее серебристо-белый загривок. Похоже, что луна-птаха, имевшая от природы склонность к азарту, решила не уступать в скорости какому-то малевалу и понеслась за ним быстрее ветра. Как Василиса и думала, лететь им пришлось очень долго. Их путь пролегал над бесконечными черными верхушками сосен, изредка перемежающихся каменистыми грядами холмов. Она видела большое озеро в форме подковы, извилистую ленту реки, несколько деревенек, едва различимых с высоты. И вот впереди показались две огромных скалы с острыми вершинами, похожие друг на друга, как близнецы. Малевал Черной Королевы все мчался и мчался, направляясь точно в просвет меж скалами. В сердце Василисы закралось смутное ощущение, будто они направляются по временному переходу в некий параллельный мир, а может, самое что ни на есть, безвременье. Но вскоре путешественницы снизились над обычными железными воротами, ведущими к большому дому. Тот был ярко освещен разноцветными круглыми фонариками, висящими повсюду, даже на деревьях. Как только гости соскочили на землю, к ним подошли двое в длинных черных мантиях. Когда один из них обернулся, чтобы показать, где можно оставить Малевала и Луноптаху, Василиса увидела на его спине циферблат с арабскими цифрами, но вместо стрелок посередине была изображена ярко-красная восьмерка. «Это знак гильдии», — шепотом произнесла Черная Королева, заметив ее интерес. Их повели к дому, к лестнице из белого мрамора. На вид она казалась небольшой, но как только Василиса поставила ногу на первую ступеньку, лестница увеличилась в несколько раз. Девочка кинула взгляд вдаль, да так и застыла с открытым ртом. Впереди пролегали тысячи и тысячи ступеней. Когда на лестницу ступает чужой, она становится бесконечной, вновь пояснила королева, поравнявшись с Василисой. Согласись, прекрасный способ избежать воров или же просто незваных гостей. Пусть себе бредут и бредут, пока не свалятся замертво. Ведь повернуть назад невозможно, только с разрешения хозяев. Тем временем навстречу из дома вышел старик в золотой мантии, широким капюшоном, ярко переливающийся в свете огней фонариков. Василисе издалека показалось, что это клокер, но Черная Королева шепотом представила его как главу гильдии прорицателей по имени Зиккур. «Эти горцы поклоняются золоту во всех его проявлениях», — добавила она. Ведь золото чуть ли не единственный природный материал, не подвластный времени. Зиккур приветственно развел руки в стороны, и, словно повинуясь его жесту, лестница стала прежней. Василиса из интереса даже посчитала ступеньки, ровно 33. Зиккур повел их в дом по длинному, плохо освещенному коридору мимо одинаковых железных дверей. Черная Королева с Василисой почтительно следовали на некотором расстоянии.
«Вот в этих комнатах, Василиса, и живут прорицатели», — тихо говорила Черная Королева. Здесь они составляют гороскопы, изучают множественность временных параллелей, составляют клубки чужих судеб. Если бы не Астариус, которого прорицатели уважают почти так же, как и самого Властелина Времени, вряд ли бы наше собрание состоялось. Люди не очень благосклонны к ним, ведь эти ребята не только умеют поразительно точно предсказывать будущее, но и связаны обетом говорить одну лишь правду.
Василиса подумала, что, судя по всему, эти прорицатели вообще не любят говорить, но спросила шепотом:
«А зачем мы пришли сюда? Чтобы узнать свое будущее?»
«Не совсем. Хозяева этих мест редко прорицают людям и только в том случае, если сами захотят. Мы лучше спросим у них о ближайшей судьбе расколотого замка».
Ну, вот и круглый зал, слава древним часам. Повинуясь приглашающему жесту молчаливого Зиккура, Василиса первой вошла в стеклянную дверь, да так и застыла в восхищении. Зал оказался идеально круглым. Его ровный пол был сделан в виде циферблата часов с ярко-красной восьмеркой посредине. Стены и потолок, сливавшиеся в единый высокий купол, венчала люстра из сотни светильников, похожих на маленькие белые луны. Но больше всего Василису поразили статуи из хрусталя, расставленные по кругу. Каждая из них изображала фигуру знака зодиака, держащего одну из цифр часового круга. Невольно девочка нашла статую рака, свой знак рождения, и увидела в его хрустальных клешнях светящуюся ярко-синим цифру 7.
«Пошли, милая», — поторопила ее королева. «Видишь, мы уже не первые».
В центре напольного циферблата, возле одного из кругов красной восьмерки, стояла женщина в длинном серебристо-белом платье с яркими рыжими волосами и короной с острыми зубцами молочного цвета. В руках она держала прозрачно-белую, словно из чистого льда, стрелу длиной в полметра. Василиса остановилась, чуть не наступив на подол платья черной королевы.
«Спокойно, дорогая», — прошептала та, — «держи себя в руках».
Но Василиса не могла больше сделать ни одного шага. От волнения у нее перехватило дыхание, и мелко-мелко задрожали руки. Белая королева смотрела прямо на нее. Наконец, оценив состояние своей подопечной, черная королева молча ухватила девочку за руку и с силой повела к центру. На лице повелительницы феи не произошло никаких изменений. В свете лунной люстры оно казалось жемчужным, словно у дорогой фарфоровой куклы.
«Приветствую, ваше черное величество», — произнесла она холодно и добавила куда нежнее. «Здравствуй, Василиса. Рада тебя видеть». «Здравствуйте», — дрожащим голосом ответила девочка. «Вы хорошо выглядите».
«Спасибо». Белая королева едва улыбнулась.
«А ты выросла».
Они замолчали. Василиса хотела сказать своей родной матери еще хоть что-нибудь, но ее смущало присутствие черной королевы. А та сама продолжила разговор.
«Я вижу, ты при полном параде, моя дорогая. Наверное, сильно волнуешься. Кто знает, что нам всем нагадают эти отшельники?»
Белая королева не ответила на колкую реплику повелительницы лютов. Ее глаза все так же неотрывно смотрели на Василису. И черная королева продолжила с не меньшей иронией.
«Ваше белое величество, заехала бы ты к нам как-нибудь, показала бы моим воспитанникам пару фокусов. Помнится, тебе неплохо давалась часовая магия, пока ты вдруг не стала повелевать феями?»
«Я не люблю твой замок, матушка», — холодно ответила белая королева. «В нем слишком много клокеров и мало живых людей».
«Как быстро люди забывают прошлое», — притворно вздохнула повелительница лютов. «Ведь когда-то чернолют тебе очень нравился, особенно по сравнению со Змеуланом».
«Это было так давно, в прошлой жизни».
«Может, и меня пригласишь?» — раздался знакомый певучий голос. «Я бы не прочь прогуляться по твоим владениям. Кто знает, может, скоро станем родственниками?»
Василиса еле подавила гримасу отвращения. К ним приблизилась Елена Мартинова. Рядом с ней вышагивал Норт-младший.
Брат с сестрой обменялись одинаковыми презрительными взглядами. Впрочем, лица Белой Королевы и Елены при виде друг друга исказились от злости. А Василиса вдруг догадалась, почему повелительница лютов надевает на подобные собрания самую плотную вуаль. «Демонстрируешь нам свои больные фантазии, Белобрысая?» — с королевским спокойствием высказалась Черная Королева. «Ну, тебе-то не привыкать разочаровываться в мечтах. Нортон скорее Острогора поцелует в его тысячелетние губы, чем женится на тебе, кобра». Белой Королеве не удалось подавить смешок. Василиса вытаращила глаза и надула щеки изо всех сил, чтобы не рассмеяться. И, конечно, ее мимика не осталась незамеченной. «Ну что, малышка, многому тебя научила бабушка?» — ядовито спросила Елена, переводя взгляд на Василису с явным желанием отыграться.
«Да уж куда большему, чем вы в своей школе!» — отпарировала та, заслужив одобрительное хмыканье под вуалью.
«Чему можно научить девицу на нулевом круге?» — продолжала язвить Елена. «Тем более, что она...»
«Должна была учиться на 12-м», — любезно подсказала Черная Королева.
Елена запнулась, трясясь от злости, а Василисе дополнительной наградой стал быстрый гордый взгляд, брошенный на нее Белой Королевой. К счастью, обмен любезностями прервался появлением новых гостей. В зал вошел Ярис, бронзовый ключник, в сопровождении директора школы темночасов Мандигора.
«Приветствую, Ваше Величество, госпожа директор!»
Оба отвесили поклоны каждой из старших дам. Ярис помедлил секунду, но все же кивнул не только Норту, но и Василисе. Девочка отвела взгляд. Честно говоря, раньше бронзовый ключник вызывал у нее симпатию, но теперь вряд ли она когда-нибудь простит мальчишке за чесование Дианы. Ярис понял это и слегка нахмурился. Тем временем в зал вошли люди в темных мантиях и заняли круги с цифрами. Теперь каждый из них стоял возле одной из сверкающих цифр, которые держали хрустальные статуи. К изумленной радости Василисы с прорицателями пришла Диана. Сначала фея чинно прошествовала к Белой Королеве, присела в реверансе и произнесла:
«Ваше Величество, прорицатели проверили мое время, с ним все в порядке». «Хорошо, милая, становись рядом».
Диана еще раз поклонилась и лишь после этого обменялась с Василисой радостными улыбками.
«Итак, если больше гостей не будет, то прорицатели вызвали только 4 ключников», — подытожила Черная Королева. «Интересно, почему?»
«Наверное, кто-то из них сыграет самую важную роль в судьбе древнего замка», — предположил Мандигор и почему-то посмотрел на Василису.
«Или умрет в нем», — процедила Елена, тоже глядя на девочку, но этими словами больше испугала собственного протеже, Норта. В центр вышел Зиккур в золотом одеянии. Наверное, это послужило сигналом для остальных. Все, кто стоял на кругах, опустились на колени, склонили головы и раскинули руки в стороны.
«Мы редко предсказываем людям их будущее», — начал он. Его голос гулким эхом разносился по залу. «Но с уважением относимся к просьбе дать знания касательно древних сооружений. Нам нужна вещь, принадлежавшая ранее расколотому замку. Чем старше она будет, тем лучше».
«Василиса», — позвала Черная Королева, — «покажи им стальной зубок».
Девочка тотчас достала кинжал и с некоторой опаской протянула его главе гильдии. Но тот вдруг покачал седой головой.
«Пусть хозяйка черного ключа сама станет с ним в двойной круг».
Он указал на красную восьмерку. «Давай, Василиса», — подбодрила ее Черная Королева, а Белая ободряюще кивнула.
«А напротив пусть встанет рубиновый ключник», — продолжил Зиккур, и как только они встали друг напротив друга, добавил.
«А теперь, пожалуйста, соедините руки в крепком рукопожатии».
Василиса подумала, что лучше бы ей предложили сразиться с 1000 триуглов, чем пожать ладонь брата. Судя по брезгливому выражению лица Норта, он думал примерно о том же. Но Зиккур ждал, сохраняя самый невозмутимый вид, как и положено прорицателю, и ребята подчинились. Ладонь Норта оказалась очень потной. Василиса старалась не замечать, с какой ненавистью брат смотрит на нее, и сосредоточилась на том, что говорил Зиккур. А тот попросил Диану и Яриса сделать то же самое, чтобы получилось перекрестие двух рукопожатий. Василиса видела, что Диане пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы пожать руку Ярису. А вот тот выглядел равнодушным.
«Мы создаем перекресток сильных эмоций, необходимый для создания временного поля», — продолжил Зиккур. «Сейчас наши прорицатели посмотрят все временные параллели и сделают каждый свое предсказание. После небольшого совета мы озвучим его в той форме, в какой оно не только не повредит будущему, но и ускорит верный ход времени. А сейчас начнем, пожалуй».
В зале погас весь свет. Рука Норта почему-то сильно задрожала, крепко сжала ладонь сестры и вдруг ослабла. Василиса осторожно вытянула свою ладонь из его руки и щелкнула пальцами, зажигая огонек. Ее взору предстали застывшие во времени фигуры Дианы, Яриса и Норта. Зрелище было довольно жутковатым.
«Наверное, сейчас для каждого время движется по-разному», — рассудила Василиса. «Или остановлено для каждого».
Девочка представила, что она сейчас видится Диане такой же восковой куклой, и внутренне содрогнулась. К ее удивлению, все остальные люди исчезли из зала. Не было ни Зиккура, ни его прорицателей, ни обеих королев, ни Мандигора с Еленой. Внезапно, краем глаза, Василиса уловила движение сбоку. К ней приближалась женщина в длинном серебристом платье-накидке, похожем на индийское сари. Незнакомка казалась очень старой, ее худое, изброжденное глубокими морщинами лицо обрамляли спутанные седые волосы, заплетенные в две толстые косы. Глаза под густыми белыми бровями были закрыты.
«Это я остановила время», — произнесла она чистым и сильным голосом, никак не вязавшимся с ее дряхлым видом. «Но не бойся, никто ничего не заметит».
«Кто вы?»
— с некоторой опаской спросила Василиса. Женщина усмехнулась, не открывая глаз.
«Меня здесь прозывают слепой Агатой. Я живу далеко в горах, где когда-то впервые увидела звезды. Днями и ночами я слушаю небо. Оно шепчет мне о судьбах людей, о прошлом и будущем. У тебя мог бы получиться интересный клубок. Ты любишь ходить по краю? Это хорошо. Никогда не перегибайся через перила».
У Василисы от внезапно накатившего ужаса сильно закружилась голова, а по спине пробежал холодок. Ну и ну, она находится в петле времени с какой-то сумасшедшей старухой. Василиса попятилась, стараясь ступать осторожно. Может, удастся выбраться из зала? А там она подумает, как вернуть время назад.
«Постой, девочка!»
Остановил ее резкий окрик слепой Агаты.
«Тебе кажется, я говорю бессвязно? Может быть. Будущее можно предугадать, но нельзя обмануть, поэтому послушай меня еще немного. Запомни. То, что кажется нам большим по определению, на самом деле гораздо меньше, возможно, раз в 15. А твой черноключ лишь тогда заговорит, когда станет совсем крошечным».
Она подошла еще на несколько шагов и приблизила свое страшное лицо к лицу Василисы, заставляя ту задрожать от страха.
«Его недаром прозвали стальным зубком, а не, скажем, железным зубом или зубищем. Да и ковали его у темных фей. У фей! Понимаешь?»
Василиса ничего не поняла, но кивнула на всякий случай. «Да, да, конечно».
Она не хотела спорить с этой сумасшедшей прорицательницей, которая слушает небо в горах. Но та еще не хотела отпускать Василису. Схватив девочку за руку, она шепнула ей в самое ухо, коснувшись его сухой кожей губ.
«Сама разгадай секрет черной комнаты. Ни твой отец, ни его главный враг не должны узнать его раньше тебя. И запомни, то, что ты найдешь в расколотом замке, очень опасно, но по-настоящему оно станет опасным, лишь когда соединится со своей второй частью. Вы получите лучшее оружие против духов, но не равен час, оно попадет им в руки, и Фларе придет конец. На вашей земле настанет эра духов, которую назовут Острогоровой эрой. Понимаешь?» Донеслось до Василисы, как будто издалека. Василиса тряхнула головой и вдруг увидела перед собой загривок Снежки, за который она цеплялась обеими руками. Рядом летела на яркоглазе черная королева.
«Вот уж нагадали, понимаешь», — бурчала повелительница лютов. «Как тебе это, а?» — и добавила глухим голосом, явно копируя Зиккура.
«Все секреты замка раскроются, когда один из ключников расстанется с душой навсегда».
«Понятно, почему их загнали в самые горы, этих прорицателей, с такими-то гаданиями».
«Так все закончилось?» — изумленно спросила Василиса. «Но когда? Я ничего не помню».
«Ну и ну», — покачала черной вуалью королева. Эти псевдогадатели в мантиях совсем утомили детей своими опытами. То-то я вижу, ты немногословная какая-то. Ничего, скоро прилетим уже. Отдохнешь, выспишься.
Она еще что-то бурчала себе под нос, но Василиса ее уже не слушала. Девочка думала о том, приснилась ли ей слепая Агата или нет. Как так получилось, что она совсем не помнит ни окончания обряда гадания, ни того, как взобралась на Снежку и полетела на ней. А может, в этом и заключалось пророчество прорицателей. Каждый из ключников услышал свой совет. Василиса решила на всякий случай заучить на память все слова, что услышала от странной, полуреальной старухи Агаты. И, к ее удивлению, это удалось ей очень легко. К счастью, они действительно подлетали к Чернолюту. Впереди уже виднелись его тонкие черные башни на фоне светлеющего в ожидании рассвета неба. Уже через каких-то полчаса, разомлевшая после сытной еды, пирога с мясом и чая со сливками, Василиса провалилась в усталый и сладкий сон. Ее тут же окружили яркие звезды в вышине над горами, шепчущие друг другу о том, что думают люди, глядя на них, и какие загадывают желания. Между звездами плыла на белом полумесяце луны странная старуха с длинными седыми косами, прикладывала руку к уху, а потом кричала в темноту ночи. «Уфей! Понимаешь? Черноключ ковали уфей!»